Глава 18. Совершенство отречения. Текст 48. Санскрит. Сахаджам карма каунтия садашам апинатяджет сарварамбха хидашина дхуме нагни пиваврита. Перевод стиха. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой в Санкунте, даже если эта деятельность полна изъянов. Комментарий Шрилы Прабхупады. В условленной жизни любая деятельность осквернена гунами материальной природы. Даже браман должен совершать жертвоприношения, при которых необходимо убивать животных. Точно так же кшатрий, как бы праведен он ни был, должен сражаться с врагами. Для него это неизбежно. Подобным же образом торговец при всей своей благочестивости вынужден иногда скрывать свои доходы, чтобы оставаться в деле. И время от времени ему приходится прибегать к операциям на черном рынке. Все это необходимо и неизбежно. Соответственно, шудре, находящемуся в услужении у дурного хозяина, приходится выполнять приказания хозяина, даже если этого и не следовало бы делать. Несмотря на эти недостатки, человек должен продолжать выполнение предписанных ему обязанностей, ибо они проистекают из его собственной природы. Здесь приведен прекрасный пример. Огонь чист, но все равно вокруг него есть дым. Тем не менее, дым не сделает огонь нечистым. Несмотря на то, что в огне есть дым, он считается самым чистым среди всех элементов. Пусть кто-то предпочитает отказаться от деятельности кшатрия и взять на себя обязанности брамана, но он не может быть уверен, что в деятельности брамана отсутствуют неприятные обязанности. Поэтому следует заключить, что в материальном мире никто не в состоянии полностью освободиться от скверны материальной природы. В этой связи очень уместен пример с огнем и дымом. Когда зимой человек вынимает из огня камень, то дым иной раз раздражает глаза и другие части тела. И все-таки, несмотря на причиняемое им беспокойство, без огня обойтись нельзя. Точно так же не следует отказываться от своего естественного занятия из-за каких-либо неприятных моментов. Напротив, нужно быть полным решимости служить Всевышнему Господу, исполняя свой профессиональный долг в сознании Кришны. В этом признак совершенства. Если какая-либо профессиональная деятельность ведется ради удовлетворения Всевышнего Господа, все изъяны, свойственные этой деятельности, устраняются. Когда результаты труда очищаются в процессе преданного служения, человек достигает совершенства в видении своего истинного «Я», и внутри себя, а это и есть самореализация. Сахаджам карма каунтия садашам апитна тяджет сарва рамбхахи дошина тумина агнит и вавритаха. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. Потому человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой у Санкунти, даже если эта деятельность полна изъянов. Совершенство отречения. 18 глава, текст 48. Известный стих Бхагавад-гите. Можно часто встретить это в комментариях Шрилы Прабхупады, как он применяет этот стих, объясняет его с различных сторон. Здесь в комментарии также он вкратце с различных сторон Прабхупада объясняет значение этого стиха и его важность. Почему? Поскольку здесь говорится о недостатках. И мы живем во время Кали-юги, которое описывается как океан недостатков. То есть трудно найти какую-то чистую, безупречную деятельность. Практически невозможно. В любой деятельности скрыты какие-то недостатки. Особенно в век Кали. Хотя Прабхупада здесь дает классические примеры брамана, кшатри, вайши, шудры. Классически означает, что они идеальны. Идеальный кшатри, идеальный браман, идеальный вайши, идеальный шудра. Здесь приводят примеры, что даже идеальный браман будет недостатки в деятельности, ему придется убивать животных на жертвоприношении. Неприятное занятие для брамана. Если вы думаете, для брамана это нормально, это очень неприятная деятельность для него, убивать кого-то, даже ради жертвоприношения. Поскольку браманы, они имеют другой тип сознания, они практикуют ахимсу, и неприятна сама мысль об этом. И тем не менее, он должен это делать иногда для совершения каких-то яги, для блага других людей это делается. Хотя сами браманы, как правило, не нуждаются в таких ягьях. Но поскольку это их профессия, иногда их просят сделать такую ягью. Ашваметха ягья, что-то еще такое, где закладываются животные. Это классический пример, и эти примеры есть в ведах, Бхагаватам и так далее, что браманы занимаются этим. Известно из Махабхараты, что Агастья, он ел жертвенных животных иногда, как прасад. Агастья, браман. То есть такое можно встретить в Махабхарате. Или кшатри, он может быть праведным, как Ютиштира, и он не избежал сражения, смотрите. Арджуна хотел избежать сражения, был тоже очень преданным и праведным, и мягкосердечным человеком был. Великий кшатри, воин, величайший. И тем не менее не мог избежать сражения ни Ютиштира, ни Арджуна. И после битвы, когда действительно столько людей было уничтожено, Ютиштира, он не мог прийти в нормальное состояние сознания. Очень беспокоился. Почему ради меня одного так столько людей погибло? Как я могу управлять царством? Я беру все эти грехи на себя ради меня одного. Он не мог долгое время это понять, и он испытывал проблемы. Это был недостаток его деятельности. И Кришна пытался воодушевить его. Ничего не получилось. Даже Кришна не мог успокоить его. Это сделал Бхишмадева. Бхишмадева, он выполнял свой долг до конца своих дней, до последней своей минуты. Даже лежа на этих стрелах, когда он уже умирал, долгое время он ждал подходящего ухода из этого мира. И вот он давал наставление Ютиштире, лежа на стрелах, весь израненный, при смерти. И он объяснял значение дхармы. В принципе, он объяснял Ютиштире вот этот самый стих. Что не следует отказываться исполнить своих обязанностей. Хотя очень много недостатков в этом. Мы можем увидеть, что в каждом из нас есть недостатки, есть природа, есть склонность что-то делать, и мы хотим делать все хорошо. Но мы всегда полны недостатков. Но здесь говорится, не следует отказываться на этой почве от деятельности. Следует продолжать, и человек должен научиться идти путем очищения благодаря этой деятельности. Деятельность предназначена для очищения. Карма-йога, она предназначена для очищения сознания. И суть в том, что человек должен продолжать это делать, терпеть эти недостатки. Итак, Ютиштира, он принял царство по совету Бхишмадевы, как преданное служение просто, со всеми его недостатками. И так кшатри, также Вайшья, Прабхупада здесь говорит, Вайшья, он занимается торговлей, бизнес какой-то. Ну, и чтобы оставаться в деле, иногда скрывать доходы приходится. Это, по-моему, понятно каждому, кто занимается бизнесом сейчас. Трудно выжить в этом мире, если мы не будем скрывать свои доходы. Налоги. Никто не хочет платить налоги, правда? Они скрывают их. Они в документах пишут одно, а на деле другое. А иначе вы не сделаете бизнес. Это невозможно. Налоговая инспекция это прекрасно знает. И все это прекрасно знают. И тем не менее, это сопутствует деятельности бизнеса. Если вы хотите честный бизнес, не бывает честного бизнеса. Там есть недостаток обязательно в этой деятельности. Также, если вы хотите мира, будучи кшатрием, воином, невозможно установить мир без насилия в материальном мире. А что абсолютного мира вы не добьетесь, абсолютной честности не добьетесь. Абсолютного правила ахимсы также в материальном мире невозможно достичь. И благо не в том заключается, чтобы этот мир сделать удобно для нас, где нет насилия, где мир и любовь. Совсем нет. Этот мир совсем другой. И в этом мире есть рождение и смерть. И всегда нужно помнить об этом. Главные недостатки есть. И есть второстепенные недостатки. Первостепенный недостаток, первостепенная проблема в том, что есть рождение, старость, болезнь и смерть. Второстепенная проблема, нужно поддерживать тело. Это тоже проблема. Не так-то просто поддержать тело. Сохранить свое здоровье, заработать деньги, приобрести жилье. Мы знаем, что это такое. Любой человек понимает, о чем речь идет. Но второстепенные проблемы иногда становятся на первое место. В этом ошибка. Они как бы поглощают наше сознание. второстепенная проблема, она становится как бы первостепенной важностью. Важнее всего человек думает поддерживать свое существование, зарабатывать деньги, заботиться о здоровье. И проблема рождения и смерти люди склонны забывать по этой причине. И это недостаток также материальной деятельности. Если мы работаем профессиональные обязанности, то это будет способствовать забвению Кришны. Это будет нам помогать забыть Кришну. Просто поддерживать тело, мы забудем Кришну. Таков принцип. Но здесь говорится, отказываться от деятельности все же не рекомендуется при этом. Есть главный недостаток, да. Что чем больше мы погружаемся в деятельность кармы, тем больше мы забываем о бхакти. Потому что карма гораздо ниже бхакти. Деятельность ради плодов. Это самая низкая платформа самосознания. Начало. Деятельность ради плодов. И какую-то часть плодов человек хочет посвятить, чтобы очистить свое существование. Но это лишь самая первая ступень самосознания. Более высокий уровень, когда человек отрекается и становится мыслителем, это считается выше гьяна, требует отречения. Но затем есть еще уровень бхакти. Бхакти выше всего. И что интересно, здесь написано с точки зрения бхакти этот стих, что бхакти не отвергает деятельность. Гьяна отвергнет деятельность. Гьяни скажет, отречение, нужно жить в бочке или в пещере где-нибудь. Не сражаться, уйти в лес нужно и думать. Какова же эта жизнь и почему так все устроено плохо? Гьяни мыслитель, он должен идти путем отречения. А йоги, они должны заниматься медитацией и тоже не занимаются никакой деятельностью. Но бхакти не противоречит ни одному из этих путей. Поэтому этот стих очень интересен. Он не отвергает ничего, этот стих. Наоборот, он говорит, ты должен действовать в соответствии с твоей природой. Арджуна хочет понять, почему он должен сражаться. Ведь так много недостатков в убийстве. Прежде всего погибнут лучшие члены семейства. Цвет. Отцы, деды, братья, то есть все старшие члены семейства, которые поддерживают религиозные традиции в семье. Это очень важно. Религиозные традиции в семье – это самое важное. Самое важное, что нужно сейчас установить вообще в обществе. Есть противоречие между семейной жизнью, духовной жизнью и сейчас мы видим, как трудно распространять, потому что нет духовных семейных традиций. Они разрушены. То, о чем Арджуна беспокоился. В семье у людей нет этих крепких, твердых духовных традиций. Регулирующие принципы, вегетарианство, например, воспевание святых имен, алтарь в доме у каждого. Нет, у каждого в доме холодильник вместо алтаря или телевизор вместо алтаря. Скорее всего, телевизор вместо алтаря, где они большую часть времени проводят. Такие традиции сейчас закладываются, но это означает, что духовные традиции не существуют, они ушли, и они отвергнуты были когда-то, эти традиции. Каким образом? Старшие члены семейства забыли об этом. Либо они были уничтожены при каком-то катаклизме, защищая свои традиции, они погибли, и больше некому было поддерживать это все, но это все зависит именно от старших членов семейства. Арджуна говорил об этом Кришне. Зачем же мы будем убивать таких людей, как Кришма или Дрона? Или Крипа? Они все наши учителя, это старшие члены семейства. Традиции мы потеряем все, религиозные. И что же произойдет? Прелюбодеяние будет расти. Женщин некому будет защищать. Религия уйдет. Возникнет варна санскара, нежелательное потомство и заполнит весь этот мир. И мы в океане страданий жить. И грех пойдет на меня, Кришна. Я не буду сражаться. То есть Арджуна отвергал с точки зрения гьяны, он размышлял таким образом. Гьяна скажет, вот подумай-ка немного. Ты видишь? Что может получиться. А Кришна говорит, почему ты боишься сражаться? Ты же воин. Ты боишься убить душу? Душа не умирает. Ты боишься убить тело? Тело никогда не существует. Чего же ты боишься? Он сбил гьяной Арджуну. Арджуна свою гьяну, Кришна свою гьяну. Аргументы, смотрите, как интересно, гьяна, как она удивительна, гьяна. Поскольку Кришна, он отречен, и он знает, что Арджуна привязан к определенной идее, это гьяна, основанная на материальных привязанностях, а Кришна проповедует с другого уровня, в отречении. И он показывает это отречение, он говорит Арджуне об этом. Что ты боишься? Душу ты не убьешь, а тело не существует. А ты кшатрий. И затем снова говорит ему о его долге с позиции отречения. Да, но не только с позиции отречения. Выясняется другая картина, что Кришна очень хочет блага Арджуне. Очень хочет блага всем людям в этом мире, и поэтому дает такие советы. С уровня бхакти Кришна проповедует ему. не с платформы выгоды, не с платформы мистических совершенств, не с платформы просто приобретения знаний, а с платформы бхакти. Ты должен это делать, несмотря на то, что так много недостатков. Ты должен, поскольку высшая воля такова. Действуя ради высшей воли, ты никогда не навлечешь на себя греха. Исполнять обязанности ради удовлетворения Верховного. То есть ради меня сделай это, Арджуна, мы же с тобой друзья. Ради меня ты можешь это сделать? Какой в этом грех будет, если Кришна сам Бог, его друг? Итак, картина раскрывается постепенно. В 18 главе описывается совершенство отречения. Почему же все-таки нужно выполнять свои обязанности, несмотря на то, что так много недостатков в них? Каждый выполняет свои обязанности, и каждого можно критиковать, посмотрите. Любого. От президента и до последнего рабочего в этой структуре любой. И в нашем движении, и в материальном мире. Все имеют недостатки. Когда-то мы думали, мы преданные, у нас нет недостатков, правда? Мы взаимозаменяем, мы трансцендентные, мы вне гун материальной природы, мы можем управлять, можем проповедовать, можем делать все одновременно. Супермены. Но выясняется, нет, недостатки есть у каждого. Потому что, служа Богу, мы никогда не становимся Богом. Никогда индивидуальность остается, природа сохраняется. И Кришна, он говорит, он знает об этом, он говорит, «Сарва тармам паритяджа мамакам шаранвэрджа, агам твам старавапекхио». Твое дело просто предаться мне, Арджуна. А я тебя защищаю сам от всех твоих грехов и ошибок. От недостатков. То, о чем здесь и говорится. Невзирая на недостатки, делай. Он просто повторяет уже то же самое, что и говорил раньше. Но другим языком. Будут недостатки, но пусть тебя они не сбивают с толку. И мы видим так много проблем в этой деятельности. Брахманическая деятельность. Можно сказать, много проблем. Один преданный грехастый, он жил в Швеции, русский. Он и живет до сих пор там. Он уехал давно очень туда. Эмигрировал еще в начале развития движения. Как только он увидел, что дело кончится тюрьмой, он уехал в Швецию. И там была ферма, там была Варнаша Мадхарма, был храм, Панчитатва, божества, там было все прекрасно, законно. Он там остался жить. У него большая семья, было 5 детей, жена преданная, они жили там, и он занимался, был главным пуджарием. Это очень ответственная деятельность, знаете, он, человек был очень ответственный, его не зря поставили на эту должность. Он мог точно с секунды в секунду каждый день выходить, даже невзирая на свою болезнь, на что угодно. Он был человек долго слова. Я его таким помню тоже. Не было такого, что он что-то обещал и не сделал. Практически я никогда такого не встречал. Любую деталь он доводил до конца. И он идеально подходил на это место, и он хорошо выполнял свои обязанности, знаете. Но, знаете, потом время шло, и какие-то финансовые проблемы пришли в этот храм тоже, на эту ферму. Нет денег, как мы говорили. Нет денег и все. И у него 5 детей, семья. Храм его поддерживал, он совершал хорошее служение. Но в какой-то момент все же президент, они друзья, кстати, были, позвал его, сказал, ты знаешь, я очень сожалею. В общем, прости меня, но я должен, я же президент. В общем, я не могу тебя поддерживать больше. В храме нет денег. Невозможно. Подумай, как ты будешь жить дальше теперь сам. Травма. 6 лет. Был главным пуджарием. Такая аскеза. Точь в точь. Каждый день выходил на алтарь. Иногда ты его подменял, но вся ответственность была на нем полностью. 5 божеств обслуживал. Ему было очень больно. Обида. Знаете, какая глубокая обида. Я никому не нужен, деревья выбрасывают. Я не хочу делать кармическую работу. Подумал. Я что, кормить, что ли? Ну, он возмущался, его ум, конечно, можно было понять. Он жил в храме столько лет, в ферме. И он пытался как-то что-то говорить, восстановить какую-то справедливость. И тут приехал один саньяси. Саньяси, проповедующий, проезжающий мимо. И он пришел к нему. Сказал, вот так и так, Махарадж. Вот что делается в нашем движении, видите? 6 лет я был главным пуджарием здесь. Я безупречно выполнял свои обязанности. 6 лет. И теперь меня выбрасывают, говорят, иди на кармическую работу. А я не хочу на кармическую работу идти. Вот так он говорил. И саньяси ему сказал, понимаешь, в чем дело? Ты грехастха. Это твоя обязанность. Тяжело такое слушать, а? И он не мог даже представить, что такой ответ будет. еще хуже, чем он ожидал вообще. Тогда саньяси сказал, пойми, вот я саньяси, понимаешь, я должен проповедовать. Я проповедую каждый день, по нескольку раз. И думаю, мне хочется проповедовать. И она говорит, я устаю, говорит, я больше не могу уже просто проповедовать. Говорит, не могу просто уже ездить, переезжать и проповедовать. Она говорит, я только думаю о поезде или самолете, у меня проблемы начинаются сразу же. А потом нужно еще проповедовать. Но я, говорит, саньяси, я должен это делать, и я делаю это. А ты грехаста, и ты должен работать и поддерживать семью. И при этом не мог понять тогда, неужели все грехасты обречены? Его понимание было так, ну, значит, если кармическая работа, все, конец духовной жизни. Но, как сказал саньяси, что нет разницы, если сидит за рулем саньяси, или сидит за рулем брамачари, или сидит за рулем грехастха, и вы говорите, вот тут налево, а тут направо, в чем разница? Кто сидит за рулем? Если вы просто едете туда, куда вам говорят. И саньяси едет туда, куда ему говорят, духовный учитель. И ванапрасты делают то же самое, и грехастха делают то же самое, и брамачари делают то же самое. Похоже, что мы едем все в одну сторону. Вроде бы. Кажется, мы все должны продвигаться в сознании Кришны. Таков должен быть настоящий результат. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, Ягьярта Карамано Нитра, любая деятельность предназначена для Яги. И Арджуна говорил, я займусь лучше брахманической деятельностью, уйду в лес и погружусь в Брахман. Это же лучше отречение. А Кришна сказала, нет, это не лучше. Лучше идти до конца своим путем. Лучше тебе погибнуть на поле сражения, сказал Кришна. Вот так ты завоюешь настоящую славу, настоящее положение получишь. Выполняя свой долг нужно до конца. Вся наша жизнь предназначена для того, чтобы понять, в чем мои обязанности. И идти до конца этим путем. Одно дело понять, а другое дело дойти до конца этим путем. Потому что будут недостатки, будут трудности. Не так-то просто. Выполнить свой долг до конца, говорится. И в истории есть такие люди, которые до конца, как Жанна д'Арк, например, до конца выполняла свои обязанности. Ну, так в истории, во всяком случае, отмечается. Она шла на костер, например, ради какой-то своей веры, идеи. То есть это впечатляет людей. Единственное, что необходимо, определить точно цель. У нас нет цели просто работать на кармической работе до конца своих дней. И в этом цель. Цель заключается в том, чтобы сделать это в сознании Кришны, чтобы удовлетворить Верховного Господа. И это совершенство. Поэтому не имеет значения, какие недостатки у человека. Есть изъяны даже в собственной природе, говорится. Даже в идеальной позиции есть изъяны. Что уж говорить о современном времени? Где эти идеальные кшатрии, как Юдхиштхира? Где эти идеальные браманы, как Агастья? А где вайши идеальные, как Нанда Махарадж? И где идеальные шудры, которые могли служить хозяину, который несовершенен, немощен, больной, глупый, может быть. Тем не менее, они продолжали выполнять свои обязанности. Это такова дхарма, обязанность, долг. Один садху сидел около лужи и вытаскивал скорпиона оттуда. Голыми руками он брал скорпиона и вытаскивал, чтобы он не утонул. Чтобы он тонул в луже там. И скорпион кусал его, он отпускал его. И снова вытаскивал туда, и снова кусал, и он продолжал так вот бороться за его жизнь. Какой-то человек увидел это, подумал, что за садху странный. Глупо поступает, посмотрите. Где же разум его брахманический? Это же скорпион, он обязательно будет его кусать. Скорпион не понимает, это низкая тварь. Пусть тонет. Что ты делаешь? Зачем ты вытаскиваешь скорпиона, дорогой? Он же тебя будет постоянно жалить. Если такая низкая тварь, сказал садху, знает, как выполнять свои обязанности, то я, садху, должен выполнять свои обязанности. Так есть свои обязанности. И есть недостатки в этом. Но в желании выполнять свои обязанности недостатков нет. В желании удовлетворить Кришну недостатков нет. Поэтому мы говорим о мотивах. Чистые мотивы. Чистые мотивы не означают, что Недостатков не будет в деятельности, полным-полно будет ошибок. Ахам, твам, сарвапьёпьё, Кришна предупредил, я буду сам исправлять твои ошибки. Но важны чистые мотивы, ты просто отбрось все и предайся мне. Мотивация имеет большое значение, это бхакти-йоги. И в этом случае не важно, чем вы занимаетесь. Есть место для деятельности, для гьяны и для йоги. Бхакти не противоречит ничему этому, ни семейной жизни. Она не мешает ни семейной жизни, ни жизни брахмачари, ни жизни саньяси. Можно зарабатывать деньги, а можно руководить, а можно просто работать, а можно проповедовать. Бхакти не является препятствием. Все является благоприятным для бхакти. Почему? Поскольку бхакти самодостаточно. Само по себе настолько благоприятно, что не требует какого-то очищения. Все эти недостатки уйдут, как солнце, которое выжимает грязь из воды, даже из испражнений, при этом она не скверняется никогда. Это бхакти, это преданное служение Кришне обладает такой силой, такой потенциальной силой. Поэтому это не наше дело заниматься тем, чтобы искать недостатки друг в друге и искоренять их каким-то другим методом с помощью административной власти или с помощью бхакти. Наше дело занимать друг друга и себя, свои чувства в служении Кришне. Духовная организация действует в этом направлении. Если мы все заняты служением Кришне, недостатки нужно терпеть. Титикшасва парата, это будет. Будут недостатки. Терпи и продолжай служение. И в этом случае мы видим, что преданные действительно продвигаются. Бхагавад-гита не обманывает нас. Мы продвигаемся таким образом. Именно таким образом продвигаемся. Когда мы выполняем свои обязанности и терпим свои недостатки и чужие недостатки. И при этом нужно руководствоваться, конечно же, писаниями. Разница между демонами и преданными в том, что одни руководствуются священным писанием, другие не руководствуются священными писаниями. Но делать могут одно и то же. Есть какая-то история даже об этом. Что-то немного помню об этом. Как случай в горах. Крутой склон очень. И узкая тропа. Только один человек может пройти. Очень крутой склон. И там наверху висит лавина. Едва держится. И даже если громко крикнуть, она сорвется, упадет, а внизу селение. И между этим тропа. И с одной стороны шел полубог, с другой демон. И там они встретились. И нужно как-то пройти, решить конфликт. Когда демоны и полубоги встречаются лицом к лицу, то конфликт возникает. То есть нельзя так мирно просто разойтись, сказать «Здравствуй, Харе Кришна». Нет, что-то произойдет обязательно. И так полубог думал, лавина, шуметь нельзя, что делать, там внизу люди погибнут. И он подумал, ну лучше как-то благородно нужно поступить, нужно пожертвовать своей гордостью. Тут демон, ничего, нужно уступить чем-то. Так он думал об этом. И он принес ему почтение демону и стал отступать и предлагать пройти тихо, ничего не говоря, потому что нельзя было говорить ничего. Проходи первый, и смиренно встал. Демон посмотрел на него и подумал, благочестивый. Нет, я более благочестив. Он сделал то же самое. Он делал то же самое. Но мотивы были другие. Ага, посмотрел полубог. Он пропускает меня, надо идти. И он смиренно пошел, демон тоже смиренно пошел. И снова они столкнулись. Никак не пройти. На пол Бог молча взял свое оружие и протянул ему. Пожалуйста. Можешь меня убить. Только тихо. Там люди, там. Ха, благочестивый какой. Этот номер не пройдет. Я прославлюсь больше. Дал ему свое оружие. Вот. Можешь меня убивать. Пожалуйста. Делали то же самое. Но мотивы были совершенно разные. Один руководствовался благостью, а другой ложным эго. Что, ты более благочестив? Нет, я более благочестив. Я более благочестив. Я более преданный. Не ты преданный, а я преданный. А если ты демон, то я больше демон. Я могу любым быть. Я универсальный. Психология демона. И тогда полубог подумал, ну, так мы не разойдемся. Этот демон очень, у него ложное эго большое. Надо его чем-то разозлить. Он взял оружие и тихонько порезал руку.
чтобы разозлить его. Демон разозлился, но подумал, нет, я его первый не ударю. Я его тоже так же порежу, как он меня. Оп! Все же, слава мне достанется в конце. Умру я или не умру, неважно. Слава. Почет, престиж. Аполло подумал, ну убьет он меня, но я снова на райские планеты поднимусь. Я исполнял долг. Ради других жизни даю. И так продолжалось долгие дни. Они могли разойтись. Там лавина, там поселок, тут тропа, и демон полубог, и режут друг друга. И потом их нашли уже окровавленных, изрезанных там, и одного, и другого. Какая такая история есть, ведок. Вот так они сражаются, вот есть причины на этот счет. Но кто-то должен руководствоваться истинными мотивами. Иначе ситуация неразрешима будет. Необходимы истинные мотивы. Деятельность одна и та же, говорится. Корми работают, делают бизнес, управляют, учат. И преданно делают то же самое. Мотивация должна быть разная. Там тоже есть прославленные люди, знаете, прославленные корми есть. Очень могущественные руководители. Очень разумные ученые. Есть все это у них как бы. Но каковы их мотивы? Их мотивы ложного эго. Они хотят продвинуть собственную культуру, собственный разум, собственный авторитет, собственный престиж. Престиж нации их интересует, например. Престиж семьи их интересует. Собственный личный престиж интересует. Они ради этого действуют и борются, всю свою жизнь рискуют. Героями становятся. Советского Союза, уверяю вас. Да, они действуют очень героично иногда. Но мотивы материальные при этом. То есть они хотят устранить недостатки этой деятельности вот таким путем. Тоже они используют дхарму, видите. Идут до конца по своему пути. И создают такое впечатление, что эта жизнь, она прекрасна, если люди за нее жизнь отдают. Это иллюзия совершенства. А на самом деле жизнь не так уж и возвышенно материальна. Но вот ради духовной жизни это рекомендуется делать. Рисковать, совершать большие усилия. Разница в этих мотивах. И недостатки придут. Мы не должны думать, что это недостатки преданного служения, недостатки духовной жизни. Однажды ко мне в голову пришла мысль шальная. Я подумал, я должен быть прогрессирую в сознании Кришны. Успех, проповеди. И мысль пришла. Сначала я подумал, что за мысль, зачем еще об этом думать? А на второй день ум мне сказал, ну ты на самом деле это так и есть. Что ты споришь? Что ты ложную скромность такую принимаешь? Ну, посмотри, как ты продвигаешься, здорово. А? Большие залы, проповедь. И я стал верить в это. В собственный духовный прогресс. Одновременно я чувствовал, что-то здесь не то в этом настроении. И Кришна, как всегда, помогает. Прислал ко мне астролога. До этого никогда не говорил своих данных, а тут вдруг я сказал свои данные и сам подумал, зачем я это сделал. И уже на следующий день астролог пришел и сказал, у тебя это есть все в гороскопе. Я говорю, что в гороскопе? Ну вот, твоя способность говорить. Как? Погодите, я подумал. Ум мой возмутился. Почему здесь гороскоп? Майя какая, а? Этот астролог глупый пришел. Это же мой прогресс, это моя бхакти, понимаете? Мой успех личный. Нет, у тебя здесь Плутон, вот в этом доме сидит Плутон, и ты проповедуешь поэтому. И чем больше людей, тем лучше ты будешь говорить. Вот так у тебя в гороскопе написано. И у меня были проблемы. Я думал, что же духовное, что материально, где же мой прогресс тогда вообще? Где же мой прогресс тогда? Я однажды пришел в храм, лекцию давал неинициированный бхакта. Я сел послушать, он говорит, в лекции говорит, если вы совершаете преднаслужение для Кришны, то материальная деятельность становится духовной. А если вы делаете для себя, то эта же деятельность становится материальной. Я получил ответ. Все дело в этих умонастроениях. Человеку может быть дана природа, можно пользоваться этим. Но нужно следить за умонастроением. И также, когда будут недостатки, если человек гордится, он думает, что это его прогресс, и какие-то недостатки в деятельности встретятся обязательно, они есть, тут описывается, и он будет скрывать эти недостатки из-за ложной гордости. И когда ему кажутся недостатки, он будет отвергать эти вещи, и начинаются конфликты и ссоры на этой почве. Только потому, что его мотивы неверные. Если же он думает, это не мой прогресс, это моя природа, Я просто должен использовать сознание Кришны. И, конечно же, тут полно недостатков в моей природе. Он никогда не будет конфликтовать на этой почве. Этот вопрос правильной мотивации. Конфликт, какая-то мотивация есть. И иногда мы учимся таким образом, что в конфликте эти вещи не просто проявляются и показывают Кришне нам все эти мотивы и прочее. Это тоже школа. Но, в принципе, мы видим, что в Бхагавад-гите все описано. То, что мы получаем в жизни, опыт, мы получаем опыт жизни Бхагавад-гиты. Поэтому, с другой стороны, если мы хорошо будем внимательно изучать Бхагавад-гиту, мы сможем избежать много ошибок. Не так, что они предписаны для нас, практика практиковать недостатки. Нет, просто говорится, что они будут, эти недостатки, они уже есть в природе материальной. Но мы не практикуем недостатки, нет, мы должны избегать недостатков, это наше служение. Мы не хотим недостатки предлагать Кришне. Конечно, мы хотим избегать, для этого нужно изучать Бхагавад-гиту. Глубоко, чтобы у нас появился опыт на слух этих вещей. С помощью веры, с помощью знания, с помощью собственной духовной практики можем осознать эти вещи на слух. Так мы сократим свой путь к цели. Так избежим много недостатков. Харе Кришна, мы остановимся здесь. Пожалуйста, если будут вопросы. Анапилашата Шуньям, где говорится, что преданное служение должно быть чисто от желаний кармы, гьяны, да? Да, нужно правильно понять, что это означает, наша деятельность должна быть чиста от этих мотивов, то, о чем мы говорили в лекции. То есть, используя природу, мы будем действовать как-то. Нужно следить за мотивами. Это то же самое? Разве это нет? Не то же самое? Нет противоречия здесь? Анапилашата Шуньям, где говорится, что преданное служение должно быть чисто от желаний кармы, гьяны, да? Да, нужно правильно понять, что это означает, наша деятельность должна быть чиста от этих мотивов, то, о чем мы говорили в лекции. То есть, используя природу, мы будем действовать как-то. Нужно следить за мотивами. Это то же самое? Разве это нет? Не то же самое? Нет противоречия здесь? Почему должны отказываться от деятельности? Дети не предписаны это. А осквернение потому, что мотивы наши меняются в общении с людьми. Это правильно. Это может быть. Поэтому этот человек не похож еще на грехаству, он скорее еще брахмачарий. Он не готов заниматься самостоятельной деятельностью. Ребенка нельзя выпустить в жизнь жить. Это равносильно гибели, должен учиться. Беспризорные дети кому нужны? Должен учиться. Понятно, что если вы раньше времени, если на школу не заканчивает и начинает раньше времени куда-то пытаться заняться деятельностью, то это равносильно гибели. Это осквернит его, безусловно. Поскольку он не обладает знаниями и силой достаточно, он начнет с помощью воровства это делать, ребенок, чтобы выжить. Итак, люди духовно необразованные приступают к деятельности, даже имея высшее образование, и начинают воровать. А у них нет школы брахмачарьев, духовной подготовки. Если у нас есть хорошая духовная подготовка, то мы можем заниматься деятельностью. Как делает Шрила Прабхупада? Преданные достигали какого-то уровня определенного сознания Кришны, и он сразу посылал их открывать центры в новые места. Там ничего нет, вообще никого нет. Они едут и открывают места, проповеднические центры. И не боялись оскверниться. Прабхупада улыбался и говорил, что многие саньяси в прошлом боялись выезжать в западный мир, боялись скверны. А говорит, три пары моих грехаст учеников переехали в Лондон на распространение сознания Кришны. Прабхупада говорил. Они не боялись оскверниться, потому что действовали для Кришны с правильными мотивами. Вот и все. Прабхупада их научил правильному мотиву, и следил, он переписывался, вдохновлял их, поддерживая их правильные мотивы, и они достигли успеха, открыли центры там. Три пары грехаст. Как он сказал, пары грехаст неофитов. Но мотивы были чистые. Они для Прабхупады это делали. Для Кришны это делали. И они доверились успеха. Да, мы можем бояться материальной скверны, потому что у нас есть мотивы. Поэтому мы можем в страхе сидеть в ашраме или в монастыре нужно сидеть. Потому что иначе я падаю. Если выхожу в мир, я сразу падаю. Тогда я должен в монастыре или в ашраме на голодном пайке и с утра до вечера работать, повторять Хари Кришна, и я буду контролировать чувства. Как бы монастырский образ жизни. Так делают, в миру есть монастыри, и люди туда уходят, скрываются от желаний, от сатаны прячутся там. Они молятся, и чтобы желания не проникали в их ум, и работают. Но более высокая деятельность – это деятельность в отречении, юктаварагья. И здесь об этом речь идет. Именно Бхагавадгите речь об этом идет. Не уходи в лес, сражайся, но делай для меня, научись этому пониманию. Бхакти – это деятельность, это практика тоже. Мы просто сказали, что бхакти не противоречит деятельности, не противоречит знанию, не противоречит медитации. Противоречий нет в бхакти. Например, если вы хотите заняться гьяной, то вы должны отказаться от деятельности. Есть противоречие. Уйти от жизни нас обвинят тут же, вы в пещеру уходите. А бхакти нет, не имеет противоречий. Но мы должны подняться на платформу бхакти, чтобы действовать таким образом. Сначала на брахмачарии. Мы живем вашими, и вылазка на харинаму. Раз туда, в тот мир, и обратно. Или только если книги распространять туда, и обратно. Под контроль божеств, структуры духовной, общения. А грехаст, он уже идет туда, он живет там. Если он не готов, а все сразу не бывают готовыми, то грехаст хашин снижается сначала. Это естественный образ, не следует бояться этого. Когда-то мы приводили этот пример лука. Если мы хотим выпустить стрелу в цель, это пример грехастха ашрама, то лук – это наше желание, напряжение. Тетива – это садхана бхакти. Так, если тетива натянута, то желание будет поддерживаться, не так ли? Стрела – это то, что мы должны выпустить сознание наше в цель, достичь цели, выпустить ее вперед. Итак, мы накладываем стрелу на тетиву, затем что происходит? Мы ее оттягиваем назад, видите? В обратное направление. Противоположная цель, это греха с хашем. Как бы снижаются его стандарты, может быть, но при этом, смотрите, тетива натягивается больше, если садхана бхакти есть. И лук напрягается сильнее, желание усиливается. Он погружается, конечно, в материальную деятельность, но он только думает, о, преданное служение, я, сказать, не могу, мне нужно. Он приходит раз в неделю на программу и слушает, знаете, как зубы у него на ушах-то. Хватает все. Желание сильнее у такого человека, он серьезнее становится. Поэтому и говорится, что один грехаста стоит 100 брахмачариев. Вот такой грехаст имеется в виду. А внешне он в маю уходит. Прабхупаду так называли, гнилой грехаст. Занимался бизнесом, потому что думал только о семье, так казалось извне. Но никто не знал о его желаниях. И в какой-то момент отпускает рука стрелу. Прабхупада на запад выехал и распространил по всему миру. За несколько лет всего. Никто не мог такое сделать. Поэтому внешние грехасты, они как бы снижают свои стандарты. Одна преданная говорила, когда жила в ашраме, я думала, что о том, что мне нужен свой угол, своя семья и свои деньги. Только о том и думала. А теперь у меня есть и семья, и деньги, и угол. Теперь я только и думаю о том, как достичь сознания Кришны. И вот это лучше, на самом деле. Вот этот мотив гораздо лучше. А деятельность может быть любой. Написано в Бхагавадгите. Мы учимся сознанию Кришны, а не просто быть брахмачарями, грехастами, саньяси или ванапрастхами. Это более-менее внешняя структура. А главная вещь – это сознание, изменить сознание. Поэтому менять ничего не нужно, говорится. Грехасты остаются грехасты. Кем хочешь, выбирай любой ашрам. Любой. Можешь стать саньяси, если хочешь. А можешь не становиться саньяси, не обязательно это. Просто можешь стать преданным, Кришна говорит. Оставайся воином, Арджуна, сражайся, будешь. Ты мой преданный. Так что здесь противоречий нет. как-то развить этих мыслей, так я понимаю? Нет, нужно обращаться к шастрам. Необходим духовный учитель. Шастры говорят, необходим духовный учитель. Стремитесь обязательно к этим отношениям с духовным учителем. Это очень важно. Это самое важное. Инициация – это начало духовной жизни. Бхакти Лата Биджа. Вы могли бы сами культивировать, но где семечко преданного служения? Нужно взять семечко. Маленькое семечко взять, посадить в сердце, а потом можете сами культивировать. Благодаря наставлениям гуру. Прабхупаде неудобно вас вести, он физически отсутствует. Неудобно ему, посмотрите. Физически не присутствует. Есть книги, конечно, но он физически не может вас поправить. Семя передается по парампаре, как плод манго. Он дал семя, но получить нужно по парампаре его. Шикша гуру дает, дикша гуру дает. Шрила Прабхупада. Дикша – это связь, это, знаете, как на яге. Как на виваха яге. Жениха и невесту связывают на узел. Ну, вот это как дикша. Все, вы связаны. Все. Сцементирована ваша связь. И для чего? Для шикши. Чтобы лучше получать шикшу, наставление. Это поможет, поэтому это принимается. Все, прямой канал, разрыва нет. Больше нет разрыва, прямой канал. Это необходимо. Если вы серьезная ученица, какие проблемы? Что в этом трудного? Получить дикшу. Если уже есть отношения, ничего трудного в этом нет. Если нет отношений, то не нужно принимать пока дикшу. Они не появляются, а проявляются. Проявляются. Да как же, как фотография проявляется в таких растворах специальных. Больше и проявляется все изображение. Кто я? В этом процессе мы видим больше. Не появляются недостатки, нет. Проявляются. Могут и появляться какие-то, я думаю. Можно развивать какие-то привязанности тоже, но в основном они проявляются. То есть вы хуже становитесь. Быстро означает, что вы хотите отвергнуть аспект времени. А время – это сам Кришна. Нужно согласиться с временем. Принять аспект времени. Это научит нас смирению, терпению, почтению. Если вы обрели эти три качества, времени больше не нужно. Кришна вас не будет испытывать. Предаться Кришне время не нужно. Нужно время развить желание просто. Время – это хороший фактор. Он научит нас терпению. Вот когда вы достигнете такого терпения, что для вас время будет ничто, как сапожник по дереву, он понял. Столько, сколько листьев на этом дереве, столько тебе еще жить в этом мире. Подумал, джая. Он стал прославлять Верховного Господа. Времени что для него было? Как он милости? Всего столько жизни, сколько листьев на дереве. Я должен быть вечно в аду здесь. Он преодолел аспект времени. Он стал танцевать в экстазе, он впал в транс просто, когда узнал об этом. Что Господь обещал ему всего лишь столько жизни, сколько листьев на этом дереве, он вернется к нему. Он подумал, все, гарантированно, какая милость, и за что, спрашивается. И когда он так думал, танцевал, листья все упали с дерева.
аспект времени, видите, он не мешает нам, на самом деле. Кажется, что он мешает, потому что нет терпения. Может. Может, если проникнется духом бхакти. Единственная возможность. Не просто поймет какой-то прямой смысл шлоки. Это гьяна. Бхакти нужно. Если он поймет прямой смысл шлоки, он, скорее всего, будет безответственным в деятельности. Те, кто изучают санскритские шлоки, они в состоянии отречения находятся по отношению к деятельности. И даже видим такой странный результат. Они учатся шлокам, а потом не проповедуют. Не делают это. Не действуют на этом уровне. Гьяна сковывает их. Для этого он должен проникнуться на стороне бхакти, чтобы действовать именно. И импульс дает бхакти действовать. Служить Кришне. Тогда, может, смысл шлоки, это гьяна, бхакти нужно. Если он поймет прямой смысл шлоки, он, скорее всего, будет безответственным в деятельности. Те, кто изучают санскритские шлоки, они в состоянии отречения находятся по отношению к деятельности. И даже видим такой странный результат. Они учатся шлокам, а потом не проповедуют. Не делают это. Не действуют на этом уровне. Гьяна сковывает их. Для этого он должен проникнуться на стороне бхакти, чтобы действовать именно. И импульс дает бхакти действовать, служить Кришне. Тогда может, в этом случае может. Если в нас поддерживать дух бхакти, импульс бхакти, то мы быстро преодолеем все препятствия, все недостатки. Очень быстро человек достигает совершенства. Потому что противоречий в уме больше нет. Значит, трудностей и страданий больше не существует. И они могут остановить никакие препятствия, физические страдания, или то, когда он слышит оскорбления, или он какие-то еще неудобства, у него твердая вера появляется. И он не останавливает бхакти, процесс преданного служения. Но на уровне гьяны он может остановить процесс. Потому что он больше выделяет отречение. Слушая, это очень просто. Шраванам, киртанам, смаранам, 9 процессов преданного служения. Ходить в храм, смотреть на божеств, петь, танцевать, читать бхагаватам, общаться с преданными, панча бхакти. Эти составляющие все бхакти. Если мы их делаем правильно, в правильном настроении, они всегда поддерживают нас. Избегая оскорблений, говорится, нужно это делать. И самое важное, это общение, правильное общение с преданными в этом процессе. Это основополагающий момент. Взаимоотношения с преданными. Выделяется особенно, потому что это санкиртан-ягья, коллективный процесс. Мы очень зависим от общения друг с другом. То есть, общение должно быть построено таким образом, чтобы мы чувствовали больше энтузиазм воспевать. Ленин проповедовал. И люди были очень энтузиастичны. Потому что он обещал землю крестьянам. Что еще? Фабрики рабочим. Там какой-то рабочий день нормированный, зарплату, ну и такие вещи. Но наша цель проповедовать так, чтобы все мы вдохновлялись воспевать Хари Кришну. Нельзя проповедовать просто, играя мотивами людей, желаниями материальными. Это мошенничество, это не проповедь. Мы будем обмануты так. До некоторой степени я могу что-то сказать на этот счет.
Дикша, спасибо.
Дикша — это обряд, скажем, который мы видим. Ученик принимает гуру, гуру ученика. Очень благоприятная церемония, где даются обеты, обещания. Ученик дает обещание гуру. Гуру обещает вернуть его к Богу. Ученик обещает следовать наставлениям гуру, присутствие божеств, присутствие преданных. Праздничная атмосфера, очень, очень здорово. Очень чистая атмосфера возникает, создается. Замечательно просто. И глубокая самскара вкладывается в этот момент, поскольку очень чистая. Это дикша. Обряд сам по себе совершается. А обычно мы имеем дело с такими требованиями. Если человек год или два, ну, раньше Прабхупада говорит, 3 месяца, повторяет 16 кругов, соблюдает 4 принципа, и Прабхупада инициировал в то время. Сейчас есть свои строки, ну, так или иначе, есть какой-то порядок. Ну, более или менее формальный порядок. Вот делай так в течение года, и инициация будет. Там не идет речи, развиты у тебя отношения с гуру внутренние, не развиты до какой степени, и прочее, не анализируется. Вот, выполнил такие условия, все. До инициации ученик не сможет развить взаимоотношения с гуру духовных, если этих отношений не было в прошлой жизни. Это невозможно. Но если у него были уже отношения в прошлой жизни с духовным учителем, он будет руководствоваться уже духовным мотивом. Опять же, не нужно выяснять эти вещи. Однако дикша, она связывает гуру, связывает ученика с парампарой, с преемственностью и с Кришной. Ученик не знает об этом ничего практически, даже когда его инициируют. Однако он может ощущать некоторые перемены, иногда, иногда нет, сам по себе. Иногда окружающие могут видеть некоторые перемены, что он становится спокойнее. Какой-то есть какие-то перемены в инициированном преданном, безусловно, должны быть. Но суть в том, что теперь он должен научиться получать шикшу. Теперь мой вопрос. Что такое получать шикшу? Мы же получали ее и раньше. Что же мы имеем в виду, говоря, получать шикшу снова? В чем разница? Отвечайте. Следовать наставлению. Вот в этом-то и разница. До инициации я могу сказать, Гуру Махарадж, я не хочу это делать. Нет. Некогда мне. Делайте сами. После инициации не могу так сказать. Вот она, дикша. Если кто-то думает, ну а почему не могу? Могу. Сказать-то я могу так. Сказать-то я могу, но что потом со мной будет? Вот в чем разница. Потому что то, что я скажу, Кришна услышит уже. После инициации. Ах, ты не собираешься следовать своему духовному учителю? Ну хорошо, скажет Кришна. Попробуй. Один преданный мне рассказывал, говорит, я нарушил принцип. Женился, стал нарушать принципы все. Ну, вот четвертый имеется в виду. Все, никаких ограничений не стало. Мы, говорит, так упали. Я, говорит, заболел. Кожная какая-то болит. Язвы по всему телу пошли. Весь, говорит, весь. Кожа отслаивается, просто отпадает. Я быстро поехал к духовному учителю за советом. Что делать? Кожа, меняю кожу, все. Гуру говорит, если ты знаешь, что коснувшись батареи, рука твоя сгорит, или огня, зачем суешь руку туда? Ты слышал? Слышал, Гуру Махарадж. Зачем суешь руку? Но раньше такого опыта не было, я слышал и делал, не было проблем. Да, но теперь ты получил инициацию. Есть разница. Называется дикша. Подобный пример. Я могу прийти куда-нибудь в организацию, сказать, можно я вам помогу, там, полы помыть или по работе что-то. Да, ты хочешь помочь, правда? Бесплатно? Да, ну, пожалуйста, можешь делать. Я могу прийти и уйти, когда захочу, и будут рады все. Но если я устроился на работу туда, я не перехожу, говорю, можно я тут немножко помогу и уйду куда-нибудь. Будет разница. То есть уже все оформлено. Ты здесь, ты в организации, ты в парампаре. Теперь должен стать ачарьей. как твой гуру. Требования будут высокие. Конечно, не так сразу это все требуется, но мы говорим о принципе, что требования будут. Дикша, она имеет большую роль. Это очень сильная связь, чтобы получать шикшу серьезно уже. И если мы получаем дикшу и шикшу, то мы приобретаем опыт многих жизней в одной этой жизни. Сотни жизней проживаем за эту жизнь. Очень интенсивный процесс. Теперь молчит обычно. Это Екатеринбург. Энтузиаст. Единственный. Алло, алло, Пермь, Пермь. Тоже Екатеринбург. Да, да, так бывает. Христос об этом говорил. Он так критиковал первосвященников. Говорит, блудницы и пьяницы, они ближе к Царству Божию, чем вы. Они требовали объяснений. На каком основании ты аппаратхи такие совершаешь? Вайшнава, аппаратхи, не думали. Говорит, отец позвал одного сына и сказал, сделай вот это. Он сказал, нет, не буду, и ушел. Позвал другого, сделай вот это. Сделай, отец, и ушел. Тот, который сказал, не буду делать, одумался и пошел делать. А тот, который сказал, буду делать, перестал делать. Кто ближе, говорит, Царство Божие? Кто выполнил слово Отца? Он такие притчи приводил, простые очень. Это характер. Характер не беда, не проблема. Мы имеем характер природный. Нам скажут сделать, мы скажем, не буду. Это естественно. В Кали-Югу все так себя ведут. С детства уже. Этому их и учат всегда. Их сразу учат действовать независимо. Поэтому не мудрено, что если мы получаем какое-то новое наставление, всегда будет какой-то протест. Такова природа. Но мы не должны сразу реагировать на эти моменты. Это лишь внешняя реакция, внешний момент. Мы должны понять, что происходит внутри у человека. Если сказать каждому из нас, предайся Кришне, у нас будет протест. Что, я не предаю, что ли? Оскорбление. Но когда мы остынем, подумаем, действительно в этом есть наставление что-то. Правда? Надо предаваться. То есть Кришна говорит таким образом через кого-то. Но вообще нам не нравятся такие наставления получать. Но мы все равно принимаем. Как это предъявить? Он что-то говорит, там, противоречит, но сам-то он делает, выполняет обязанности. Вот это и хорошо. Пока он выполняет свои обязанности, он признается, что он следует. Что бы он там ни говорил, там иногда не шумел. Это просто характер. Это не следует принимать слишком серьезно. Важно, что он продолжает процесс. Постепенно он учится обуздывать речь и ум, и мы не услышим ничего плохого от него. Другое важно. Деятельность. Нельзя долго совершать, руководствуясь нечистыми мотивами. Долго нельзя совершать. Какое-то время можно, долго не получится. Почему? Потому что вы жадуете жизнь. Время идет, забирает у вас годы, здоровье. Если там нечистые мотивы, в конце концов вы скажете, погодите. Я тут всю жизнь уже оставил. А что я получил взамен? Ничего. Начнутся проблемы. Это невозможно. Со скрытыми мотивами невозможно посвятить жизнь этому. Мы как-то об этом говорили с Неражиным с вами, я помню, в Санкт-Петербурге, вот на эту тему. Я интересовался, как эти скрытые мотивы можно видеть. Он сказал, трудно это видеть. Со стороны аспект времени проявляет это. Он привел тогда одного преданного, который уже 15 или больше лет распространял книги. Он сказал, видишь, уже 15 лет распространяют книги, проповедуют. Значит, там не могут быть только корыстные мотивы. То есть он по фактору времени, говорил, можно понять, это будет с течением времени проявится. Представьте, если человек служит Кришне 20 лет, при этом ничего никогда не требует себя, понятно, что мотивов нет. Но тут уже понятно, что мотивов нет. Я знаю такой пример, как один преданный жил 2 года в ашраме, получил инициацию, и на второй день после инициации пропал, и больше его никто не видел до сих пор. Ушел куда-то в горы, стал практиковать какую-то свою йогу. Тоже проявилось в течение времени. Через 2 года проявились его мотивы. Но так достаточно трудно будет видеть правильно. Потому что иногда у человека просто дурной характер. А мы думаем, что у него дурные мотивы. Бывает и не так. Можно легко ошибиться в этом. Пятнадцать лет. Всю жизнь вообще достаточно, говорится. 15 лет. Нет, всю жизнь. Прабхупада говорит, 15-20 лет последние 15-20 лет Прабхупада говорит, достаточно, хотя 15-20 лет последние отдать сознание Кришне. Я читал такого Прабхупада. Он не говорит прожить сначала 15 лет сознание Кришне, а потом как хочешь. Изучает, по-моему. Я под наблюдением нахожусь. Сейчас хорошо выглядите, улыбаетесь. Похоже, что ваш энтузиазм есть еще. Но, может быть, другой энтузиазм, потому что начальный энтузиазм связан с гуной страсти, а последующий энтузиазм гуной добродетели. Внешний не будет, может быть, такой же активный внешний. Внешний энтузиазм, это знаете, что такое? Вы просите кого-то, принеси воды. Он вскакивает так резко, что тут же падает, поднимается на бегу, еще падает несколько раз. Врезается не в те двери. Он сделает это с большим энтузиазмом, но будет столько шума от него. И упрекнуть его не в чем, потому что энтузиазм, все хорошо. Но в гуне добродетели вы как бы лишних движений не делаете, но вы более эффективно работаете, потому что ничего лишнего не делаете. И вы похожи на второй тип. Но я помню, когда вы были первым типом. Мы же все так начинаем. Я бы советовал руководствоваться здесь внутренними мотивами, опять же, а не внешними. Очень важно, что человек чувствует в духовной жизни. В этом весь смысл поступков будет. Отсюда нужно оценивать. Можно действовать на внешнем уровне. Мне не хочется затрагивать конкретную ситуацию очень даже. Но все равно, если я что-то буду сейчас говорить, это свяжется. Поэтому я бы не хотел сейчас углубляться в эту тему. Я скажу, что свое мнение, что ждать, я думаю, нечего. И незачем ждать. Это мое мнение, извиняюсь. Лучше продолжать духовную жизнь. Нормально. А это одно и то же, Артага? Одно и то же, это сердце, разум. Это синонимы. А, это означает, что нет развитых отношений. Сердце чувствует, что это правильное наставление. Но нет отношений просто. Так же, как человеку говорят, смени ашрам. Он может понять, что да, нужно сменить ашрам, но может быть еще нет никого, с кем он мог бы пожениться или выйти замуж. Такая ситуация. Да. Да, нужно принимать на основе разума, но что значит принять? Не дикшу, а шикшу мы принимаем. И развиваются отношения, и переходят в дикшу. Формально дикшу не нужно принимать. Принять означает шикшу принять. Все, если принимаем шикшу, развиваются отношения. Он мне сказал, понимаете, что я думаю? Он мне сказал. Все, отношения начинаются. Я не могу поступить иначе, что он мне сказал. Я должен так делать. Если мы чувствуем такие отношения, это уже связь. Уже можно дикшу получать. Если я не чувствую связь с шикшу, он говорит, но я не чувствую, что он мне говорит. Я не чувствую ответственности за то, что слушаю эти слова. То дикшу не нужно получать. Вопрос шикша, а дикша, она автоматически. Она просто скрепляет эти отношения формально. Связывает, расписывается, все. Есть саньяса, есть яга. В Гите описывается. Саньяса – это деятельность, духовная деятельность. Например, человек живет в ашраме и распространяет книги. Это саньяса. То есть сама деятельность связана с Кришной непосредственно. А тьяга – деятельность не связана. Это может быть работа, как мы говорим, кармическая. Он там точит болты и гайки, и Кришне трудно предложить все. Не связанное. Но он предлагает плоды труда, это тьяги. И то, и другое отречение. И то, и другое отречение. Есть саньяси, есть тьяги. Если не можете стать саньяси, действуйте как тьяги, Кришна говорит. И то, и другое отречение. Формула такая, 50% зарабатывайте, 50% отдавайте. Если можете, конечно. Если это не 500 рублей в месяц, я не знаю, сколько это. Тогда вы не можете, конечно, 50% отдать. Но Калавес Шридхар мог. Калавес Шридхар мог отдавать 50%, хотя зарабатывал несколько пальцев всего. Ему есть было не на что вообще. Но он честно трудился и делил пополам. На поклонение Ганге отдавал 50%. Ну, следовал этой формуле. Тьяги. Это тоже отречение. работу. Может быть, иногда можно сменить профессию. Я думаю, что в этом нет трудностей. Можно, это позволяет сменить какую-то работу. Бывает неблагоприятная, слишком неблагоприятная работа вообще. Не может быть такой. Я согласен, что тут тоже нужно как бы различать эти моменты. Один преданный был в Алма-Ате, в Азии, в Средней Азии, в Актау. Актау – бизнесмен. В сознании Кришны он пробыл больше 10 лет. В то время, когда он пришел, все преданные оставляли семьи, институты, уходили в ашрамы. Вот в это время было это. Глядя на все это движение, он подумал, у меня очень неблагоприятная работа. Бизнес, люди, общение неблагоприятное. Я тоже, семья не принимает сознание Кришны. Я тоже оставлю работу, оставлю семью, пойду в ашрам. И он спросил об этом своего духовного учителя Говинда Махараджа. Можно я тоже пойду в ашрам? И он думал, что, конечно же, гуру разрешит ему, поскольку все это делают. Таков путь, он думал. А гуру сказал, нет, продолжай работать. И у него это вызвало некоторое неудовлетворение и обиду даже. То есть гуру вообще не ценит меня, смотрите, ни во что не ставит. Вот на кармическую работу меня посылает работать. Я, видимо, недостойный в его глазах стать преданным. Так он сначала почувствовал себя. И он сказал, гуру Махарадж, понимаете, там такая работа. Такая работа. И приходится иногда с ними, знаете, даже выпивать. Он говорит, продолжай работать. Ну, знаете. Как это все понимать, да? Но так или иначе он выполнял наставление. И затем он зарабатывал деньги. Хорошие деньги. Хороший бизнес. И стал жертвовать эти деньги. Как и хотел от него духовный учитель. На эти деньги построили целый проект в Алма-Ате. Ферму. Затем этот человек стал делать бизнес специально для того, чтобы обеспечить всех преданных в Алма-Ате. У кого нет жилья, например, купить дом, купить квартиры, то есть создать условия для преданного служения там, на ферме, кто где захочет. Все там проповедники или кто. Вот. Он стал заботиться обо всех преданных. Он сделал необходимый бизнес уже, бизнес уже фактически заканчивался этот. Он приехал в Алма-Ату по этим же делам, пришел к преданным, его кормили просадом. За просадом он закричал, почувствовал боль в голове, закричал Кришна и потерял сознание. Затем вызвали врачей, у него были судороги. Врачи сказали, обширный инсульт, глубокая кома. Везли в больницу. Несколько дней был в коме, не приходя в сознание, приехал Говинда Махарадж. Пришел в больницу, принес гирлянду от божеств, листья туласи, из Радхакунды воду, повторял мантру там целый час около него. Вернулся в храм, стал петь Нарисимху. Часа два мы пели это все. Когда мы закончили, пришло известие, умер. И Говинда Махарадж в течение 3 дней давал лекции о нем. Я даже плохо знал этого человека. Но он так прославлял его. Он не был инициированным даже. Я его посмертно принимаю, ученики. Он заботился обо всех преданных здесь. Жертвовал собой ради других всю свою жизнь, все эти годы. И он сказал родственникам, отдайте тело, я здесь самадхи сделаю на ферме. Это его проект. Жена сказала, я не против, я уважаю религию, но родственники нас не поймут, не можем. Но Говинда Махарадж был готов сделать самадхи там. То есть отношение духовного учителя можно было видеть. А что Прабхупада говорил, часто известно, своему другу Гопалу Вриндаване еще до поездки в Америку. Я, говорит, каждый день молюсь Рупи Госвами, получаю наставление, я готовлюсь проповедовать на Западе. И знаешь, Гопал, я хочу, чтобы западные люди приехали в Вриндаван, увидели Вриндаван. Я готов вам здесь предоставить мясо, вино, яйца. Слава Прабхупада. Лишь бы только не приехали, увидели Вриндаван. Но я уверен, что выслушав философию, они откажутся от всего этого. Иногда приходится жертвовать в таких обстоятельствах находиться. Применяйте свой разум. Здесь применяйте свой разум. Для Кришны всегда можно что-то делать. В этом выход. Важно быть полезным для движения. Все ученики были хиппи у Прабхупады, никто не работал. Просады было много. Каждый день, потому что работал один человек. И жертвовал деньги Прабхупаде. Но потом он увидел, что никто не работает, сказал: Прабхупада, может быть, мне тоже просто работу? Все отреченные, я тоже хочу отречения. Если ты не будешь работать, то как же будем жить, сказал Прабхупада? Ты должен работать, нет? Выгоняют неквалифицированных грехастов из храма. Да-да, это бывает так, бывает так. Нужно отрегулировать жизнь свою. Если мы не чувствуем себя достаточно сильными еще, но уже вошли в грехастхашрам, мы должны чаще посещать храм и жить пока очень просто. Терпеть какие-то аскезы. Придется потерпеть какие-то аскезы. В этом случае жена будет очень недовольна, я думаю. Этот период времени она будет испытывать трудности. Но это аскезы, через которые нужно пройти. Мы не родились в ведическую культуру, правда, мы не воспитывались с пятилетнего возраста. Приходим взрослые уже. Может быть, есть семья или что-то еще, и мы начинаем практиковать сознание Кришны. И нам нужно успеть сделать все. То и другое, будет какая-то аскеза. Когда ученик дает обеты, он может и не знать, быть неуверенным, насколько он будет соблюдать строго эти обеты. Но гуру знает точно, что он мошенник. Что касается ученика, понятно, почему он не уверен. Алкоголик говорит: все, завтра я не пью уже. Но он и сам, собственно говоря, не уверен в этом. То есть ученик падший. Еще он падший пока. Гуру нет. Поэтому гуру видит. Ученик падший, он обещает, конечно, это. Хорошо, он дает обещание искренне. Понятно, что может сразу у него будут срывы. Не у каждого ученика, нет, далеко не у каждого ученика. Есть ученики, которые имеют достаточно силы разума с прошлой жизни. Или в этой жизни имеют такую природу, как Трува. Кшатрийский тип, тоже очень сильные люди, аскетичные. А другие будут слабее гораздо выглядеть. Но обещать будут все. Но гуру не такой глупец, чтобы верить. Он обещает для чего, как вы думаете? Для себя. Для гуру тоже. Это означает, что если он даже сейчас рвется, он все равно должен учиться. И гуру скажет ему, как он это будет? Гуру скажет ему: ты обещал. Поэтому нужно обещание. Ты обещал. Я прощаю тебя, но ты обещал, продолжай. Гуру будет использовать это обещание. Гуру не пойдет на компромисс. На компромисс мы сами идем. Не нужно ожидать компромисса от гуру, это неправильно. На компромисс мы идем сами, это и так понятно. Зачем же еще от гуру этого ожидать? А гуру будет напоминать: ты обещал. Вот и все. Это известно, что будет происходить. Но если вы думаете, что ученик сразу же с момента инициации примет саньясу, вы ошибаетесь. Нет. Он не сможет так строго в уме даже следовать этим принципам. Рупа Госвами что пишет? Даже если в уме мы думаем, это уже нарушение принципа. Это саньяса, на самом деле, требование к саньясе. Во сне даже не думать об этом. Не ожидается, что мы сразу примем саньясу с первой инициации. Просто пообещаем Кришне, гуру, себе. А потом у нас могут быть и проблемы. Разве это секрет? Известно это все, что этому нужно учиться. Тем более жизнь грехастья, она провоцирует человека. Этому нужно учиться, на это нужно время. Я не слишком мягко говорю, нет? Я не знаю, как у вас проповедуют здесь. А? Второй тип это что такое? Если он так думает, что я не квалифицирован, то есть он сам себя оценивает, сам у себя экзамен принимает, такой ученик. Неплохо, что он пытается все это анализировать, но это тоже иллюзия, потому что он никогда не будет готов. Когда он скажет, теперь я готов, теперь до совершенства я готов принять дикшу. Это только тогда он скажет, когда у него ложная гордость появится. Только это. Трудно ожидать от начинающего преданного решимость, стабильную решимость. Сегодня он, может быть, решительно обещает, а завтра он будет жалеть. Зачем я обещал? Ништа, это на уровне ништа он может таким быть. Ну а как же он уровень ништа достигнет без инициации, без посвящения, без процесса? А? Ништа? Нет. Нет, ништа нет. Ништа процесс, дикша необходим. Не сможет с помощью просто шикши. Потому что шикша не имеет такой степени ответственности, как дикша. В этом различие будет. Шикша всегда хороша, и всегда шикша важна. Но важна и степень ответственности, а дикша уговорит о степени ответственности именно. Как мы упоминали, да? Мы принимаем шикшу, и мы не можем не действовать так. Это дикша называется. И вот с помощью такого процесса мы достигаем ништи. А если получаю настроение, но могу и не следовать этому, я не достигаю ништи. Поэтому нужна шикша. Да, вот такая позиция. Он время от времени меняет настроение, нестабильность называется это. Да. Должен. Да, должен. И при этом он должен принять еще одну вещь, что его будут наказывать. Вот и все. Если он принимает это, он готов. Да, тогда он не готов. В этом случае он не готов. Если он принимает наказание, он готов. Принимает наказание. Когда-то мы в Санкт-Петербурге были приглашены на конференцию всех конфессий. В те времена, когда началась гласность, перестройка, что-то такое, стали открывать храмы, религия получила свободу большую, и вот стали собирать такие собрания, мы тоже пришли, были приглашенные, там было много конфессий в Петербурге, представителей. И был представитель с православной, ну как бы главный считался там человек высокого сана. И речь шла о чем? Потому что в то время регистрировать могли любую конфессию, даже сатанизм. Ну, светские законы позволяли это. Есть устав, как бы есть у них философия своя, да, можно регистрировать. Различные как бы виды религии их называли, да? И тут выступил православный священник, пользуясь своим авторитетом, ему дали слово, его никто не ограничивал. И он сказал, позвольте, я объясню вам всем. Вот здесь, говорит, представителям власти и другим, что нет многих религий, есть одна религия. Говорит, здорово говорит. Наша философия. Все остальные религии, говорит, это просто непослушание. И вот тут он объяснил. И очень неплохо объяснил. У нас, говорит, есть семинария, где учатся. То есть там есть послушники, а есть настоятели. Настоятель тот, кто учит, да? А послушник, он учится. И в обязанности настоятеля входит иногда наказывать послушника, если он что-то делает неправильно. Это согласно уставу, согласно духовному закону, так должно быть. Вот такой процесс развития смирения, качеств и прочее. Дисциплина. У нас тоже что-то есть. Дисциплина должна быть. Так вот, говорит, когда мы иногда наказываем послушников, некоторые не принимают это, уходят из семинарии, поднимают бунт и организуют свою религию. А вы, говорит, это регистрируете. А это, говорит, не новая религия, это просто непослушание. Вот так это действует. И с этим нужно согласиться, с этим принципом согласиться нужно. Хороший вопрос. Если гуру уходит, остается ли связь с парампарой? Да, остается. Но немножко иного качества, другого характера. Например, вы поступили в институт, в высшее учебное заведение. И там есть какой-то, ну, ведущий вашу группу или курс. Да, что-то есть такое. Ответственность за вас. То есть. И он ушел из этой системы. Вышел из этой системы вообще. Вы на третьем курсе, например. И он покинул, оставил свои обязанности. Вы в институте, вы числитесь, все в порядке. Ну, вы просто знаете, никто за вас это несет лично. Вы можете заходить, у вас есть билет, все, можете пойти в любую группу, может послушать, там отпустят, конечно. Но все будут ждать, куда же примкнете? В какую группу вы войдете? К кому? Чтобы кто-то должен ввести вас дальше? Понимаете, да, в чем дело? То есть вы в парампаре, безусловно. Но более свободно уже начинаете себя чувствовать. Туда можете пойти, сюда, заглянуть в Гаудимат можете, там еще куда-то. Можете выбирать как бы снова. Но вы в парампаре. И Кришна будет заботиться о вас. Через Шрилу Прабхупаду, через всех преданных, через старших преданных учеников Шрилы Прабхупады, через многие аспекты. Изнутри сердца. Кто-то думает, что нам нужен гуру, или шикша-гуру, как сейчас принято говорить. Можно и так говорить, но вайшнавский этикет говорит, нам просто нужны вайшнавские отношения. А что такое вайшнавские отношения? Это всегда отношения гуру-ученик. Других отношений не существует. Есть еще между этим дружеские отношения. Но даже там есть шикша. В центре любых вайшнавских отношений шикши находится. Наставление Кришны. Когда мы говорим гуру-ученик, это некоторая как бы формализация этого момента. А на самом деле просто слушаем продвинутого вайшнава и получаем шикшу. И принимаем эти наставления. И можно это называть гуру-ученик. А это просто вайшнавские отношения. И как развивать такие отношения, даже когда гуру ушел? 6 принципов дадати. Давать дары, принимать дары, открывать ум, выслушивать с доверием, принимать просадом, угощать просадом. Гуру – это же тоже вайшнав. Правда? Это не просто должность. Это вайшнав, поэтому он гуру. Значит, из гуру, с шикша-гуру, такие же отношения складываются. И когда вы слушаете вайшнава, задаете вопросы, даете дары, принимаете дары, обмен происходит. И развиваются отношения, и вы потом начинаете думать, как? Это мой шикша-гуру. Все, вы чувствуете это. В отношениях этих, вайшнавских отношениях. А если мы говорим, принимайте гуру, а вайшнавских отношений нет, то возникают вопросы. Поэтому мы говорим, нет этой позиции гуру-ученик, есть вайшнавские отношения, а они себя включают. Взаимоотношения гуру-ученик. Каждый гуру и каждый ученик. Каждый получает шикшу, каждый передает знания. Разве не так? Это вайшнавы. Но когда развиваются доверительные отношения с кем-то, мы думаем, это мой шикша-гуру. Вот и все. И если хочу связать свои эти отношения вечно с такой личностью, называется дикша-гуру. Это вайшнавские отношения просто. Этикет вайшнавов называется просто. Санатана Госвами это писал, Харибхакти Виласа. Есть просто уровни вайшнавов, и есть отношения между ними. Вот и все. Но если нет отношений, вы говорите, где дикша-гуру? Он в отношениях должен быть. Дикша не имеет смысла, если нет, нет отношений. Мы говорили, что такое отношение. Он говорит, а я говорю, я должен делать это. Это отношение. Делайте, как вам нравится. Почему нельзя писать письма? Некогда, но другой вопрос. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Да? Но вы можете писать. Открыть ум. Открыть ум не означает выматериться. Да, да, я говорю о проблемах. Не обязательно проблемы какие-то говорить. Нет. Почему-то все думают, открыть ум означает открыть какие-то негативные вещи. Совсем не так. Если это так, как вы говорите, то я должен был на лекции Бхагаватам говорить что-то негативное 1.5 часа, открывая свой ум. Я же ум открывал сейчас свой. Тогда я не знаю, как вы слушали все это. Нет, открыть ум нужно хорошие вещи открывать. Дадати, принципы дадати. Вы даете что-то хорошее и принимаете что-то хорошее. Потому что вы даете что-то отвратительное, отвратительное что-то вы получаете. Открыть ум, открывайте хорошие вещи. Плохие вещи приберегите для кого-нибудь другого. Обычно для гуру это все, так сказать, приберегают, когда он приезжает, вываливают ему все эти недостатки. На самом деле лучше просто это терпеть. На самом деле, честно говоря, конечно, гуру милостив, но если говорить прямым текстом, у гуру нет таких обязательств. Недостатки научиться просто нужно терпеть самим. А научиться говорить только хорошие вещи. Даже когда ученик хочет говорить о каких-то своих трудностях, он все равно это делает в вайшнавском этикете, доставляя удовольствие гуру, так или иначе. Его функция, как бы его смысл удовлетворить гуру. И даже если есть у него какая-то проблема, он должен все равно гуру удовлетворить. Он должен убедить гуру. Гуру Махарадж, я очень счастлив с этим Кришной. Вы не подумайте, чего плохого, но у меня такая проблема, такая. Но я очень счастлив с этим Кришной, понимаете? Просто потому, что вы мой гуру. Но у меня столько проблем. Но он как-то должен себя вести, чтобы гуру мог видеть, что можно видеть, что он сознание Кришны, можно видеть его энтузиазм, можно видеть его желание. Гуру тоже нужно вдохновение, когда он смотрит на ученика. Если он смотрит, что ученик, ну, это я вообще плохой гуру. Так мы расстраиваем, то есть наша функция учеников удовлетворять гуру. Если вы открываете ум, открывайте хорошие вещи. С равными тем более. Тем более что-то хорошее нужно делать. Я понимаю, о чем вы говорите. Иногда хочется поговорить о своих личных проблемах. Это неплохо, это не запрещается. Но опять же, говорить это в хорошем духе. В благости. Не так, что человек уже видит вас и думает, опять сейчас начнет ум открывать, нужно бежать отсюда. Это должен быть какой-то ценный обмен. Вопросы кончились, изучать перестали, значит, не заканчивать. Али Кришна, большое всем спасибо. До завтра. Шрила Прабхупада ки джай.